микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Инквизиция на марше, так мы назвали нашу сегодняшнюю программу. Почему ситуацию в России все чаще стали сравнивать с временами Средневековья? С этого мы начнем наш сегодняшний разговор с гостем программы «Час прессы» Юрием Пилипенко, главным редактором «Еженедельника Собеседник». Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вопросы вам задаем, вернее, так мы решим сегодня. Мы вопросов вам задавать не будем, уважаемые слушатели. Вы задавайте вопросы Юрию Владимировичу, потому что мы сегодня обсуждаем сразу несколько тем. Это и Пусси Райт, это и раскол, очередной раскол в тандеме Путин-Медведев по линии Южной Осетии, это и ответ Путина Макаревичу на предмет откатов, это возможное освобождение скорое Платона Лебедева. Очень много тем, надеюсь, все успеть. Если у вас появляются какие-то дополнительные вопросы, дополнительные темы, пожалуйста. А также мы принимаем ваши комментарии к нашему сегодняшнему разговору. Пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. Ну, начинаем вот с этой истории про Средневековье. У вас в газете, в вашем еженедельнике я прочитала такое сравнение тоже, хотя не все согласны. Вот у нас есть обозреватель на радио «Свобода», который не согласен с такими сравнениями. Он говорит, что средние века по своей кровожадности ничуть не отличались от дальнейших последующих войн с огромными жертвами. И почему вы, что это такая уловка уйти в историю, сравнить с историческим чем-то, нежели найти, попытаться аналогию современную, это уводит людей от современной тематики, от современной какой-то, от современного осмысления этой ситуации. Не все согласны, но, тем не менее, инквизиция звучит. Почему так жестко?
Ну, для меня инквизиция – это, прежде всего, несправедливость, да, жесткая, кровавая, но несправедливость. Вот эта ситуация с группой Pussy Riot, она чудовищна, прежде всего, по своей несправедливости, потому что этому делу придан такой размах и такая глубина, которой нет ни по одному серьезному делу. Так не судят коррупционеров, так не судят убийц, да, так столь пристального внимания и столь жесткого нажима нет ни по одному сегодня российскому делу. Мне кажется, вообще-то негоже двум самым влиятельным людям России, я такими я считаю Владимира Путина и патриарха Кирилла, негоже выбирать себе во враги, в противники трех девушек. Вот меня лично больше всего поражает то, что столь могущественные, что столь влиятельные люди, а я не могу считать, что суд столь независим, столь несправедлив, что он не обращает внимания на Путина и на Кирилла, на их позицию по этому делу. Конечно же, обращает. И вот эти люди не могут найти какого-то нормального человеческого выхода из той ситуации, которая возникла вокруг группы Pussy Riot. И как по-другому обозвать то, что происходит, да, вот
параллельно. Как объяснить?
Как это все объяснить, да? Ну, понятно, что хулиганские действия, но понятно, что хулиганство у нас оценивается совершенно другими. Здесь показательная жесткая порка, чтобы другим неповадно, чтобы больше никто никогда не попытался сказать какие-то слова публично против Путина, чтобы храмы не осквернялись. Пошла волна тут же людей, которые лично оскорблены. Вот я это так часто вспоминаю даже по своей газете и по тем судам, которые были против собеседника. Вот стоит в газете что-то опубликовать, когда нет прямого какого-то возможности наехать, они всегда находят там в Ставропольском ли крае, в Пермском, всегда находятся люди, которые недовольны, которые оскорблены, оказывается. И вот эти люди, они обращаются, естественно, в Генпрокуратуру, и тут же появляется, стряпается дело. Как будто бы вот ни Владимир Владимирович, ни патриарх Кирилл к этому никакого отношения не имеют. Они только говорят, что давайте не очень строго. Но вот мы понимаем, именно, что такое не очень строго.
Вот именно. Вы знаете, я не так давно провела такое личное исследование того, кто все-таки, кто именно публично хочет их засадить. Я не нашла никаких громких, звонких, я не говорю сейчас о каких-то там маргинальных группах, которые всегда готовы поддержать своего президента. Мы сейчас не об этом, не о тех людях, которых вы перечислили. Я попыталась найти серьезных политиков, серьезных людей, которые бы сказали, да, они должны быть наказаны, они должны сидеть. Таких нет. Таких не нашлось ни среди кремлевских политологов, ни среди сурковской группы товарищей. Я даже поисследовала заказуху в газетах, которые есть по делу Пусси Райт, есть заказуха в поддержку власти во всей этой истории. Но даже в этой заказухе используются не имена, которые привычные обоймы, знаете, какие подкрепляют на ходулях, а тоже какие-то правозащитные организации, какие-то левые неизвестные матери. То есть анонимно, все как-то проходит анонимно. И я спросила одного человека, который близок к этим кругам, сказала, вы знаете, я не вижу, ну, не вижу никого больше. Он говорит, ну, потому что сам. И объяснил мне, и я поверила, не знаю, поверите ли вы, он сказал, что есть вот такое, такая версия, он в нее тоже, в общем, верит, что дело было так. Вот Пусси Райт произнесли все свои слова насчет Богородицы Путина и через 4 дня он заболел. Ему стало нехорошо, ему стало дурно, плохо, он вообще человек не самый здоровый, но уже не мальчик. И он как-то это напрямую увязал, и вот это такое, и решил, что они должны понести вот это наказание. Это полная дичь, в это невозможно поверить, но это многое расставляет по своим местам. Для меня, по крайней мере, это объяснение, потому что другого я не вижу. Ситуация абсолютно абсурд, для государства абсолютно невыгодная во всех других отношениях.
По большому счету, ситуация с Ходорковским, она чем-то напоминает вот ту ситуацию, которую вы только что рассказали. Он ведь тоже мог тогда на той самой встрече с олигархами, с бизнесменами, мог бы отреагировать по-другому, да, как из известно, да, Ходорковский сказал о том, что слишком много там ваши люди воруют, и это послужило какой-то поводом для какой-то непонятной обиды.
Многолетней.
Да, многолетней, которая вылилась потом тоже в судилище. То есть тут какой-то рецидив уже наблюдается, рецидив. Понимаете, обиды, личной обиды. А мне кажется, человеку, который избран президентом большой страны, обижаться, ну как можно обижаться, на всех же не обидеться, понимаете, в стране очень много людей, которые могут высказать как-то резко и на всех обижаться, всех в суды, что ли?
Да, но я, причем я, знаете, чё, о чем еще подумала, что если человек настолько суеверен, то, может быть, если... Вот я сначала подумала, все, значит, шансов у них нет, закатают. Ну, закатают для того, чтобы вот удовлетворить вот это его, вот наказать. А потом я подумала, что если он настолько суеверен, вот я бы на его месте, тут же оказала этим девушкам максимум не то чтобы уважение, отпустила, погладила по голове, потому что как их слушается Богородица в таком случае? Случай получается. То есть вот так мне показалось, что было бы разумно поступить, но вы подумать, что к ним прислушались, и отпустить, чтобы не быть наказанным.
А дальше. Я жду Хеппи-Энда, я жду, что будет вот какое-то выступление патриарха, и он скажет, что идите, наслаждайтесь свободой. И заблудшие, и так далее. Вот мне так хочется этого, я думаю, как бы многое изменилось, да. Какое бы немножко облегчение наступило, что вот не все так мрачно.
Ну, если правда вот эта версия, то патриарх-то оказался заложником в чужой игре, он сейчас вынужден, конечно, подстраиваться под эту игру, он ничего уже самостоятельно сказать не может по этому поводу, пока ему не даст отмашку его старший товарищ. К сожалению. 17 числа приговор. Какого вы ждете?
Я жду приговора мягкого. По крайней мере, я хотел бы на это очень надеяться, потому что
мягкий — это
условный срок, да. Потому что, мне кажется, девушки и так очень много настрадались. И вот эта ситуация, ее публичность, она, мне кажется, уже для очень многих людей, которые хотели бы, возможно, или думали о том, чтобы что-то подобное сделать, совершить, они, конечно, уже будут иметь очень серьезные последствия и уроки, как вообще для понятия свободы в нашей стране. Вот. Поэтому я-то жду и надеюсь, но я жду при этом с большой опаской, что всегда, к сожалению, к большому ожиданию они наталкиваются вот на достаточно такую мрачную действительность.
После анонса поговорим о высказывании Дмитрия Рогозина в адрес Мадонны.
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио «Свобода». У вас в гостях главный редактор «Еженедельника», собеседник Юрий Пилипенко. Вы задавайте ему свои вопросы, пишите нам письма на пейджи 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. После новостей включаем телефон прямого эфира во второй части программы, как всегда. Вот выступила Мадонна в Олимпийском, призвала, может быть, не политкорректно, на чужой территории призвала вот поддержать Pussy Riot. Не знаю, считаете ли вы, правильно ли она поступила, что это ведь не в Америке, это не на ее родине, это здесь, прямо в России, на гастролях. Уже можете вы тоже оценить ее поведение. Но при этом сегодня государственный человек, большой чиновник Дмитрий Рогозин обозвал ее вот неприличным словом. Что скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, я считаю, что Мадонна такой человек, человек мира, и певица великая, безусловно, да, она имела право высказаться по любому вопросу, где бы то ни было. Более того, у нее такой характер сложный, можно даже сказать, скверный, что она не, если бы она не высказалась, я бы скорее был удивлен. А то, что она высказалась и написала на своем теле «Pussy Riot», это только говорит о том, что она никогда, ни в какой стране, ни в какой ситуации не будет сдерживать ни свои эмоции, ни свои мысли. Она свободный человек. Это самое главное, самое важное. К сожалению, к большому, другой несвободный, конечно же, человек, наш вице-премьер, новый, молодой, юный, задорный, который любит раздавать жесткие оценки, который слывет ястребом давно уже, много лет. К сожалению, он, мне кажется, унизился до того, чтобы давать оценку человеку, которого знает весь мир, которого любят очень многие миллионы людей, да, которая всегда была не скупа на экстравагантные поступки и в очередной раз это продемонстрировала. Надежда у Дмитрия Олеговича только на одно, что Мадонна не узнает, не прочитает о том, о чем написал вице-премьер.
Зато прочитают те, кому, да, кто надо, чтобы прочитать.
Да, Россия. Она, если бы она знала, то она наверняка сегодня бы в Питере наверняка бы высказалась по этому поводу. Я думаю, что Дмитрию Олеговичу было бы не сладко после этих слов. И мне даже очень хочется, чтобы, возможно, это и произошло. Потому что и мужчине, и вице-премьеру, кому бы то ни было, ну, как-то негоже оценивать, да, вот такими словами это все. Это, конечно же, рассчитано на быдло, рассчитано на людей, которые вот там в душе как бы поаплодируют.
А разве что, на, да, его вождей это не рассчитано, что им это понравится?
Ну, может, и вождям понравится, но мне кажется, прежде всего, на людей, которые вот скажут, ах, какие у нас, вот даже Мадонны не боятся, знаете, вот такие люди сегодня, Мадонны не боятся.
Ну, хорошо. Мы завершаем на этом тему «Pussy Riot» и переходим к другой теме последних дней. Собственно говоря, тема так и будет идти под названием «Потерянный день». Это название фильма, который вышел в интернете, который был размещен в интернете. Кто его снимал, я не очень хорошо понимаю. То ли осетинцы, то ли какая-то телекомпания «Тверь» написана. Кто-то вот пишет, что есть там имя знакомого кремлевского политтехнолога в титрах. Неважно, кто снимал. Важно, что речь идет о том, что упустили один день для вмешательства россияне. Россия упустила один день для вмешательства в грузино-осетинский конфликт, что можно было, если бы они выступили раньше, российские войска, 7 числа, то можно было бы избежать больше вот этих больших жертв. И, собственно говоря, на этом фоне развернулась такая заочная полемика между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Дмитрий Медведев продолжал настаивать, что все решения он давал своевременно, что генерал Балуевский, который на него, извините за жаргон, наезжает в этом фильме, всего лишь обижен за то, что тот снял его с работы, Медведев. А Владимир Путин неожиданно выдал всем сюрприз, сказав, что он связывался с Медведевым и 7 августа, и 8 августа, и, в общем, так дал понять, что он и принимал решение о вторжении войск. И это идет в абсолютный разрез со словами Медведева, который говорит, что я сам, я лично, и только через день, еще раз, вот я подчеркну его старое интервью, через день мы связались с Владимиром Путиным. Что бы это значило, Юрий Владимирович?
Ну, во-первых, у этого фильма есть и другое название, и оно такое «Трусость Медведева». Uh-huh. Да, мне больше как бы импонирует это название фильма, потому что оно больше характеризует, мне кажется, ту ситуацию, которая реально существовала. Путин находится в другом месте, Медведев вынужден принимать решение. Вот. Он, как сказал Макаров, дает ему поручение: ты командующий, ты и думай там, да? Вот. То есть всячески Медведев, конечно же, не хотел принимать это решение. И я склонен думать о том, что, конечно же, это решение было принято под давлением Владимира Владимировича Путина. Собственно, как и все судьбоносные, в кавычках и без кавычек, решения в России в последние уже много лет принимаются одним человеком.
Так трусость в том, что он поддался этому давлению путинскому?
Ну, трусость в том, что он не принял это решение самостоятельно, возможно, до звонка Путина. Трусость в том, что он, если он был против этого, что он не ответил Путину отказом, если он же главнокомандующий верховный, да, он же мог ответить ему, но ответа, видимо, такого не последовало. Да, вот в этом прежде всего. Но я-то хотел вот что сказать, что, по-моему, пора прекращать всякие разговоры, связанные с так называемым тандемом. Тандем существовал какое-то коротенькое время, когда вот Медведева избрали президентом, и когда казалось, что, возможно, он самостоятельный политик. Ничего подобного нет, и пишет сегодня одна газета, что даже вот он там пытался 4 раза по одному из источников, 4 раза за время своего президентства подписать указ об отстранении Путина от премьерства. Я думаю, что это тоже скорее мифы и легенды кремлевские. Ничего он не пытался.
Трудно представить себе.
Вот никакого тандема у нас нет. Есть один человек, который жесткой рукой правит страной, и среди тех людей, которые входят в его обойму, пока что остается и Медведев. Пока что. Но мне тоже кажется, что это сигнал. Вот. Александр Параханов высказался на тот счет, что генералы не заговорили бы об этой ситуации, если бы не было на это соизволения Путина. То есть он уверен, что это...
Или прямого заказа.
Прямого заказа, что он уверен, что это спонтанность Путина. Зачем? Мне так представляется, что... Пора как-то Дмитрию Анатольевичу напомнить о его месте, раз. Во-вторых, некоторые из помощников, из заместителей Медведева позволяют себе некоторые лишние, значит, выражения, слова и так далее. Пора их поставить на место. Возможно, в Кремле готовится и какая-то ситуация с новым премьером. Допускаю даже это. А Дмитрию Анатольевичу достанется, скорее всего, пост, может быть, в «Единой России», почетный, с хорошим названием, со словом «генеральный» и так далее. Я допускаю и такое развитие событий. Потому что ну, уж никаких оснований, мне кажется, сейчас вот всю эту заваривать кашу не было, если нет этой дальней цели, может быть, не дальней, может быть, сентябрьской цели, когда последуют какие-то изменения в составе нашего правительства.
Потому что, конечно же, это еще одна ступенька по унижению Медведева. Мало того, что не самостоятельный, так еще и врет, что самостоятельный.
Это вот самое прискорбное, да? И я думаю, что Владимир Владимирович что, тоже помнил и знал эти слова, что он сам принимал, что не было связи. И зачем? Его-то, собственно, не сильно и за язык тянули. Он мог бы ответить и более обтекаемо, но он настолько четко сказал, что и 7-го, и 8-го, и с Медведевым, и с министром обороны, что все стало на свои места.
Да, ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Наконец, нет, не наконец, еще одна из тем важных, нужных, неожиданных. Платон Лебедев, возможно, выйдет на свободу уже в марте. Вот суд постановил, что достаточно сидеть-то Лебедеву. А это к чему?
Да, ну вот, как ни странно, это тоже из той же серии про доброго президента, который принял эти самые поправки, да, в Уголовном кодексе. Почему это происходит сейчас? Мне кажется, что сейчас удобное время. Вот эту всю ситуацию разрулить, тупиковую, конечно, и с Платоновым, и с Ходорковским, каждый раз было как-то недосуг. То выборы на носу, то какие-то конфликты, то война и так далее, и недосуг. Сейчас на фоне Пусси Райт, на фоне Мирзаева, на фоне там, тех событий, которые в Крымске происходили там, и так далее, можно, мне кажется, сейчас вот эту ситуацию провести. Вот она и спецоперация, которая проходит под диктовку, конечно же, Владимира Владимировича, она и проводится. проводится. Собственно, я думаю, что выход Платона Лебедева – это абсолютная как бы уже реальность, да. То же самое произойдет, скорее всего, и с Ходорковским. И я склонен...
По той же схеме, да, они подадут по той
да,
же статье.
Уже они подали, да, уже они подали эти все дела, и, скорее всего, что это будет. Хотя, конечно, я так понимаю, что лично у Владимира Владимировича, конечно, больше оснований обижаться на Ходорковского, чем на Платона Лебедева. Это будет, конечно, иезуитство, особенно если Платону Лебедеву позволят, а Ходорковскому не позволят. И это одно из, один из сценариев развития этой ситуации.
Еще одна, да, показательная акция.
Но мне кажется, сейчас выгодно выпускать сейчас, в начале следующего года, и Ходорковского, и Лебедева. Почему? Потому что уж идеальное время для этого. До выборов еще очень далеко. Рейтинг Путина достаточно стабильный и высокий. Наоборот, отношение к Лебедеву, и к Ходорковскому такое достаточно унылое. Шансов собрать или возглавить оппозицию у них, как мне кажется, сейчас никаких.
Создавать, Лебедев никогда не рвался.
Да, создавать буржуазную партию. Они всегда, эти партии буржуазные в нашей стране, непопулярны. Поэтому, скорее всего, что они все просчитали и пришли к выводу, что пора.
А мстить уже сколько можно?
Да, уже
что
надоело.
Что же касается мести, то уже все...
Рука бойца.
Да уж. Так, и вот у нас опять, извините, уважаемые слушатели, что у нас Владимир Путин сегодня главный герой, но он слишком много наговорил за последнее время, и вот приходится и комментировать, что остается. Итак, Андрей Макаревич вернулся из гастролей совершенно потрясенным суммами откатов, которые вынуждены платить предприниматели по всей стране. Для вас эта тема, ну, мягко сказать, не чужая. У вас в каждом номере вот олимпийские объекты, Сочи, это ваша родная, можно сказать, тема, и вы, я думаю, что подписались бы под письмом Макаревича всеми своими публикациями. Но Владимир Путин ответил очень просто. Ему, кстати, тут же, это мгновенно ему донесли, сообщили об этом письме, что редкость так быстро среагировал. Это улица с двусторонним движением. Не надо носить, не надо давать взятки. Взяткодатель преследуется по закону точно так же, как тот, который их берет. Так что обратите такое же письмо к бизнесменам. Пусть не дают.
Кажется, в предыдущей нашей программе я говорил о том, что собеседник действительно не обходится ни одного номера, чтобы мы не писали о коррупции. Это наша, конечно, главная тема, ключевая. Более того, я рассказывал о том, что мы по коррупции, скажем, в милиции отправляли там в МВД, в прокуратуру свои материалы. Реакция всегда нулевая, конечно, потому что есть всегда дела поважнее, типа Pussy Riot и так далее, да? Вот. И я, конечно, порадовался за Макаревича, за то, что он обратил на это внимание, публично это сделал, да. Но я не ожидал столь циничного ответа Путина. Мне казалось, что, по крайней мере, или промолчать, или ответить официально и назвать все-таки хоть какие-то шаги по борьбе с коррупцией было бы более, что ли, правильным со стороны президента страны.
И вежливым.
Да.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13:30. В эфире краткие новости. В Москве умер известный театральный режиссер, народный артист России Петр Фоменко. Ему было 80 лет. В Центр «Бизнес против коррупции» организации «Деловая Россия» поступило обращение Михаила Ходорковского о проведении экспертизы приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. Басманный суд Москвы перенес на 29 августа рассмотрение жалобы оппозиционера Алексея Навального на возобновление уголовного дела о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес». В конце июля ему были предъявлены обвинения по этому делу. Следствие назначило судебную экспертизу для выяснения всех обстоятельств смерти пациентки фонда «Город без наркотиков» Татьяны Казанцевой. Сегодня в Нижнем Тагиле была проведена эксгумация ее тела. По факту смерти 29-летней женщины расследуется уголовное дело. В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко возбуждено еще одно уголовное дело, передает корреспондент «Радио Свобода». Ее обвиняют в нанесении телесных повреждений сотруднику следственного изолятора. Тимошенко уже осуждена по газовому делу. Еще одно о финансовых махинациях в компании «Единая энергосистема Украины» сейчас рассматривает суд. В Унгенском районе Молдавии пассажирский автобус перевернулся перевернулся и упал с обрыва. 10 человек погибли, более 30 ранены, сообщили в МВД страны. В сирийском городе Алеппо правительственные войска подвергли сегодня новому массированному обстрелу районы, находящиеся под контролем повстанцев. Об этом сообщили базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники. На западе Турции в провинции Измир совершено нападение на автобус с военнослужащими, которые предположительно осуществили курдские боевики. Сообщается об одном убитом и 4 раненых. В пригороде Астаны в ночь на 8 августа совершено нападение на оппозиционного журналиста Уларбека Байтайлака.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор «Еженедельника», собеседник Юрий Пилипенко. В этой части программы, пожалуйста, вы можете разговаривать с ним по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы также продолжаем ждать ваших сообщений на пейджер в Москве 660-1046, плюс 7 903 743 2801. Это номер для СМС. И несколько сразу тем, как вы слышите в нашем сегодняшнем разговоре, остановились мы на том, что не ожидал Юрий Владимирович такой порции цинизма от Владимира Путина в ответ на Макаревича. Должен был бы хотя бы формальный набор мер проговорить. Как обычно делать в таких случаях?
Ну, во-первых, и Макаревич, да, не последний в России человек, да, и можно было бы хотя бы из уважения к музыканту Макаревичу вот ответить не так лихо. Это во-первых. А во-вторых, вот этот посыл, что слишком много заносят олигархи, ну, собственно, мы же знаем, что олигархи в России тоже давно уже как бы приручены и ходят не только к чиновникам, но они ходят и в Кремль тоже.
А некоторым, да, олигархам заносят государство.
Да, или государство им заносит, да, правда, такими порциями очень большими. Вот. Поэтому ответ очень странный. Ответ такой, я бы сказал, пацанский какой-то, да, немножко вот это, что больше всего.
Может быть, даже.
И ничего, мне кажется, кроме неудобства, вот ни те, кто прочитал это, ни сам Макаревич, мы ничего не испытали. А это все говорит о том, что, да, о коррупции только говорят. Никто с ней не собирается бороться. Это скорее для всех, кто этим грязным делом занимается, сигнал. Ребята, берете, берите дальше, ничего страшного не произойдет. Вот что говорит этот ответ путинский.
Мы послушаем Елизавету из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела высказаться по поводу процесса над девушками. Вы сказали, что патриарх вот слишком тихо себя ведет. И как-то преуменьшили его роль в этом тандеме. Мне кажется, что два наших отставных и никогда не успокаивающихся КГБшника, что Путин, что патриарх Кирилл, они играют так слаженно, что... Но Путин, может быть, немножечко поглавнее. Спасибо большое.
Елизавета, спасибо, но я, по-моему, именно об этом и говорил. Да. Я говорил о том, что два самых могущественных человека России, патриарх и президент, они как раз и действуют очень слаженно. Именно это я...
Вот где тандем-то настоящий.
Да, вот это настоящий.
Вот там никакого тандем. Раскола нет. Марк из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что касается поссериот, то нам мы слишком к многому привыкли, и нам трудно оценить реакцию более-менее нормальных людей, даже Мадонны. Сын моего друга, он давно живет в Германии, он мне свою реакцию описал, да и не только свою. Что, говорит, одно дело, когда отшлепают расшалившегося малыша, а другое дело, когда этого самого малыша, ну пусть за действительную шабость, начинают избивать ногами и бейсбольной битой, при этом грязно ругаясь. Вот это, он сказал, понятно во всем мире, и реакция будет довольно однозначная.
Ну, вот это... Да, спасибо, Марк. И вот я добавлю, что действительно и высшее руководство страны с легкой руки Никиты Михалкова все сравнивает то с Саудовской, а что бы с ними сделали в Саудовской Аравии, а что бы с ними сделали в мусульманских странах. Почему с этим-то нужно сравнивать?
Давайте вспомним, кстати, недавно же представительницы украинской группы «Фемин» побывали в мечети и облачились там, значит, в мечети в турецкой. И что произошло? Им запретили въезд в Турцию в течение одного года.
И всё.
Вот все, что это все решилось в один день, и об этом все забыли. Вот адекватная, мне кажется, реакция абсолютно
цивилизованная. Прочитаю еще сообщение. Это не день потерянный, а совесть потеряна у нашей власти, которая давно готовила агрессию против Грузии, устроив провокацию в Осетии. В чем и признался Путин. Также стало ясно, кто принимал все решения, пишет Федор из Санкт-Петербурга. Да, он сказал, что давно. Ведь вот в этом фильме, не все видели наши слушатели, эти генералы, которые тоскуют по Путину и очень расписываются в своей преданности и верности ему, говорят, что вот до прихода Дмитрия Медведева к власти, все было готово, все было продумано, вот готово, вот в любую минуту мы должны были сорваться с места, вмешаться в этот конфликт. А пришел Медведев, поэтому затяжка.
Да, это очевидно, об этом как раз и идет речь, что сценарий-то был написан, и он был известен Владимиру Владимировичу Путину. Никакой Медведев его этот сценарий не разрабатывал, понятное дело, что сегодня все встало на свои места, иное дело, что мне вот очень жаль, что поездка Медведева туда состоялась. После всего этого как-то присутствовать даже в это время там сейчас быть, мне кажется, ему и очень неловко после всего. Вот мы как-то научились так, я не знаю, обижать, оскорблять или так больно, так безвозвратно, так сложно людей, невзирая на их ипостаси, что делаем это как-то
почему?
С большой
легкостью. Я вас сейчас не поняла. Они его встречали там как родного?
Нет, я имею в виду вот этих самых генералов и всю ту компанию, которая затеяла это все. Ну, тогда, может быть, не нужен был визит этот туда, понимаете?
Да,
потому что он поехал туда вот как человек, который принес как бы мир, свободу народу. Вот. А оказывается, он-то, собственно, играл там марионеточную роль. Вот что.
Да, но сам он, вот все нам кажется, что он должен испытывать неловкость, но он ее так замечательно скрывает, он вечно веселый, довольный, колобок такой катится и в голову не берет, как говорят в народе, в голову не берет. Юрий Кузбасс, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос Юрию Владимировичу. Скажите, вот наглое, циничное поведение путинской группировки, по-моему, связано с какими-то мощными силами, которые стоят за их спинами. Кто это? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Ну, я думаю, что сила самая большая сам-то Владимир Владимирович, который смог создать достаточно такую устойчивую группу своих людей, сослуживцев, товарищей, друзей по кооперативу известному и так далее, который умело расставил этих людей на самые важные, самые ключевые, самые финансово ёмкие места в России. Поэтому эта группа или группировка, если вам угодно, так уверенно себя чувствует. Но я не предполагаю, что кто-то там еще неизвестный нам стоит где-то за спиной и кукловодит Путиным. Этого, конечно же, нет. Все люди абсолютно известны. Это люди, которые входят в кремлевскую администрацию, б, которые входят в правительство, в, которые руководят крупнейшими корпорациями, г, которые двигают большими очень суммами денег, продавая нефть и газ за рубеж. Они все известны, и, собственно, расклад не сильно изменился. Там время от времени появляются какие-то еще однокашники, однокурсники или сослуживцы, это уже третьего там или седьмого ряда. Но на самом деле ключевые фигуры, они одни и те же.
Что поделать, пишет Геннадий Владимирович, нынешнее серое чиновничество породило поздняя советская власть, то есть, мягко говоря, скрытые враги нашего народа и сильного государства. Владимир Путин умный человек, он грамотно пользуется этим подарком. Где же ему взять лучшее чиновничество? Его надо вырастить.
Ну, если желание Владимира Путина
растить новое,
вот мы помним, что Медведев как раз хотел кого-то вырастить, и была там сотня, то ли тысяча, я уже забыл.
Резервы.
Да, резервы этого. Вот. Где он, правда, сейчас уже совсем неизвестно, и кто там из этого резерва, Абызов, я не знаю, не входил в резерв, может быть, входил вот в резерв ближайший. Но вот, по сути, одна более-менее свежая новая фигура в правительстве, собственно, и все. все. А Путину, мне кажется, нет большой необходимости в том, чтобы выращивать этот резерв, потому что тогда нарушится вот то, что, о чем я сказал чуть выше. Надо теснить тех людей, которые и так ему, собственно, верны, верны абсолютно, ничего из этого круга не пропадает, никакая информация не выходит, все там железобетонно, все там договорено, все понятно. Поэтому, мне кажется, эта задача, конечно, для России эта задача важная, но вряд ли она важная для властей наших.
Олег из Краснодара, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот все это происходит, я полагаю, из-за того, что вот введен был вот этот закон об оскорблении чувств верующих. Это, получается, какой-то поселился в людях страх, как бы не сказать чего лишнего, как бы не назвать вещи своими именами. Фарисейство не назвать фарисейством. Идолопоклонство идолопоклонством. А капрофилию капрофилией, извините. Понимаете? Вот из-за этого вот происходит вот эта вот атмосфера, когда человек не может назвать вещи своими именами. Вот этот вот какой-то самоцензура, вот такая, страх какой-то.
Спасибо, но Олег.
Я с вами абсолютно согласен. Уж формулировки-то мы научились, конечно, находить любые. Вот в сегодняшнем номере «Собеседника», в последнем номере «Собеседника», который вышел, у нас интервью с Евгением Ройзманом. И Дмитрий Быков, который с ним беседует, задает ему такой вопрос: а что, собственно, почему вас так боятся в Кремле? Потому что известно, что были там неприятности у Прохорова из-за Ройзмана и так далее. Он говорит: почему? Потому что я человек улицы. Я человек, который может организовать достаточно большую группу людей и вывести их на улицы. Вот чего больше всего, мне кажется, боятся в Кремле.
Неуправляемые.
Да. Они боятся улицы, они боятся самоорганизации людей, потому что ведь сегодня очень много зреет таких мыслей о том, что, может быть, обойтись без этого государства, которое так замечательно заботится о себе и так мало заботится о народе, о людях. И вот эти мысли о самоорганизации и к тому, чтобы жить в государстве, но обходиться без этого государства, они, по-моему, зреют у очень многих думающих людей.
Мы послушаем Алексея из Карачаева-Черкесии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Радио Свобода. Ну, я повторяю свое мнение, что их надо жестко наказать, вот этих девиц, или как там, я не знаю, их похлеще надо называть. Вот. А то, что вот ваш там гость говорит, что желательно их, чтобы помягче наказали, вот. Я считаю, что если их мягко накажут, потом вы же будете выезжать. Ага, испугался Путин, ага, испугался патриарх. И Госдеп даст указание, давайте еще сильнее жмите, наконец мы развалим Россию. Они испугались.
Алексей, все, а вы спасибо. Говорите, подождите, а вы говорите, вы повторяете свое мнение, а где вы его уже высказывали?
А я на свободе высказывал, что надо
их уже наказать. Уже на свободе, да. Высказывали. Хорошо, спасибо.
Да кто же может подумать о том, что Путин боится этих трех девчонок?
Да. Или Мадонны.
Это даже смешно, да, что даже он Мадонна. Может бояться этих девчонок. Нет, это же все, естественно, это показательные вещи. Да, и, естественно, они образец, они должны показать, как может быть с теми людьми, кто будет не соглашаться, кто будет возражать, кто будет критиковать и так далее. Вот всего лишь одному. Никто никого не боится, успокойтесь вы, давно уже в этой стране.
Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, я Рогозин. Я всегда к Рогозину относился резко отрицательно и остался в этом мнении. Кроме того, что он оскорбил Мадонну, он оскорбил вдову Джона Леннона, Йоко Оно, многих других известных зарубежных звезд, а также многих российских режиссеров, артистов, певцов и 120 депутатов парламента Германии, которые заступились за девушек из Пусси Райот. Спасибо за внимание.
Но оскорблять депутатов из других парламентов ему, конечно, вот,
не впервой.
Не впервой, да. А то, что он как бы оскорбляет людей, которые, да, известны и которые авторитетны во всем мире, вот это прискорбно. Но он же служит не свободе, он же служит определенным людям, поэтому он работает для них, а не для...
Я вот сейчас Дмитрию Васильевичу дам слово и к стыду своему признаюсь, что я не знаю, где находится ваш город, Богородск. Это где, Дмитрий Васильевич?
Московская область.
Московская область.
Это, я его называю Богородск, его родное имя, а как бы сказать, Ногинск он...
Ах, он Ноги, а, ну тогда, тогда все в порядке.
Да, ну это, как бы сказать, mm-hmm. его родное имя там Богородск. И, в общем-то, mm-hmm. большинство жителей уже склонны, как бы сказать, избавиться от Ногинска, переименовать Богородск. Поэтому я так называю.
То есть, да, ну, вам тема пуссирает, конечно, близка с их Богородицей.
Ну, да, очень, кстати, и Мадонны близка. Потому что как раз и по названию здесь мы не можем остаться в стороне. И я вот, как представитель Богородска, могу сказать, что певица, которую именуют Мадонна, само по себе наименование ее для христиан, ортодоксальных нас, православных, тем более кощунственное, богохульно, с одной стороны. С другой стороны, также перевод на русский язык пуссирают. Мы не будем переводить на радио «Свобода» из уважения на русский язык. И поэтому их выступления, они лишь только сплотят и объединят вокруг патриарха московского и всея Руси Кирилла и вокруг Дмитрия Медведева, в том числе и вокруг Владимира Путина, всю православную общественность. И вот они укажут, вот видите...
Подождите, Дмитрий Васильевич, секундочку, вот секундочку, остановись, я вас спрошу. Ведь вы же прекрасно знаете, что масса представителей православной общественности, очень известных, протестуют против этого жестокого приговора. Разве вы об этом не знаете?
Вы знаете, те, кто... Они, во-первых, могут называть себя православными, и кроме того, их мало. А основная масса, она все-таки слушает патриарха и иерарха, и священника. А там указание ясное и четкое. То есть есть священноначалие, и каждый мирянин обязан выполнять указания патриарха. В данном случае нашего московского и всея Руси Кирилла.
А указание было вот какое? Голосовать за Путина было указание. Я так понимаю, что девушки прежде всего против этого выступили. Это на ваш взгляд, для патриарха нормально, что он...
В данном случае дело в том, что по отношению пуссирают и к Мадонне, я предполагаю, необходимые жесточайшие меры для того, чтобы они стали Жаннами Д'Арк, их сжечь на костре, чтобы им неповадно было.
Вот, Дмитрий Васильевич, я даже благодарна вам, что вы снова вернули нас к теме, закольцевали. Мы начинали с инквизиции, со Средневековья. У нас вот просто живой пример. Кстати говоря, сегодня уже возле храма Христа Спасителя, по-моему, жгли портреты Мадонны. Да. То есть более чем актуально.
Все начинается с портретов, да, с книг, а потом постепенно переходит и к другому. Это очень печальный звонок, конечно, для меня. Я не знаю, как из товарища зовут...
Дмитрий.
Дмитрий, да. Неужели Дмитрию станет легче, лучше жить, если сожгут Мадонну или сожгут, не дай бог,
если,
конечно,
город
девушек.
Будет называться Богородском.
Да, это чудовищно, что это вот такие мысли появляются, что люди вот не понимают того, что то, чем мы сегодня занимаемся, преследуя вот этих людей, это, ну, это чудовищно, это ненормально для сегодняшнего времени.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник». Пожалуйста, обращайтесь к нему по телефону прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, плюс 7 903 743 2801, номер для СМС. Москва, Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот в свое время, 100 лет назад, на Волге, в городе Царицыне, был такой иеромонах Элиодор. Так вот, он соорудил на берегу Волги из папье-маше чучело гидрореволюции, объявив, что внутри засели масоны, толстовцы, сионисты, анархисты, марксисты и оккультисты, прочел им всем смертный приговор, после чего собственноручно запалил гидру. Это тоже был такой перформанс. А что касается пусик, я хочу сказать так. По-моему, девки просто элементарно пиарились. В наше время зарабатывают на всем. И на провокациях зарабатывают лучше, чем на многом другом.
Ну, это очень дорогая цена за этот пиар. Александр, спасибо вам большое, мы поняли вашу мысль. Оксана Андреевна пишет: «Боже мой, оскорбили Мадонну членов Бундестага. А то, что оскорбили тысячи верующих людей эти хулиганки пусси, так это просто так, милая шутка несмышленных отроковиц». Я вам скажу, что... Давайте вот все время... Вот давайте не путать одну важную вещь. Никто никогда не называл это милой шуткой. Ни в одном эфире вы не услышите ни от одного нашего гостя, что это милая...
Выходка, да?
Конечно. Речь-то идет о несоразмерности безразмерности совершенно наказания, которое они несут, об этом тюремном заключении, вот этому поступку невоспитанных, конечно же, там, девочек, которые, с которыми нужно работать, работать и работать еще и учить их жить, вести себя и так далее. Причем здесь милая шутка? Кто, от кого вы это слышали, Оксана Андреевна, такое сочетание? Екатерина Евсеевна из Москвы, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хочу задать такой вопрос. Как можно Путина «уходи» и «Путин помоги»? Ну как можно? Неужели это совести нет у людей? Нападки на Путина. Да если бы не Путин, мы бы все же предаток американский давно бы были. Что вы нападаете на Путина? Ну неужели у вас совести нет все время?
Да. Путин Екатерина плохой, Путин спасибо, плохой. Понятно. Я присоединю сюда же. Знаете, просто совершенно понятно мнение, поэтому прерываю. Присоединяю сюда мнение Светы из Иваново. Есть такая, вы знаете, самый сейчас популярный персонаж из телевизора. Я уже говорила в одной из передач, посвященных этой нашему, как сказать, ящику, телепродукту, в том числе мы обсуждали и этот эфир, я уже говорила, что однажды я села совсем недавно, когда начался шум гам-тарарам, и послушала все, что она говорит в других ситуациях, не вот в этом сериале, который они снимают, в других ситуациях. И точно как наша слушательница, она говорит, если бы не Путин, в эфире Сергея Минаева она говорила это, мы были бы придатком американцев, нас давно присоединили бы к Америке. Он говорит, вы это серьезно? Он говорит, я это абсолютно серьезно. Почему вы так думаете? Я в этом уверена. Если бы не Путин, мы были бы уже вот вместе с Америкой в одном государстве. Он как бы над ней посмеивается, удивляется, а она ему вот с таким вот абсолютно убежденным видом об этом говорит.
Что же мы все такие слабые, да, что считаем, только Путин нас может
спас от присоединения.
Удивительно, да, и чудовищно, что в России, особенно в глубинке, вот этот страх перед американцами, он превышает страх перед голодом, перед безденежьем, перед болезнями, все на свете. Вот американцы – это самое большое пугало, которое существует в России. Это удивительно.
Ну вот оно все-таки мы верим вот этому звонку, как и верим Свете, что существует. Тем не менее, существует, и на этом тоже во многом строится вся игра политическая, на этом страхе. Надежда Аркадьевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я только вот что хочу сказать. Вот оскорбление чувств верующих, это непонятно. Верующий, если он верующий, не должен ни на что оскорбляться. А Путин воюет с женщинами, потому что он женоненавистник. Вот и все.
Понятно, принимаем ваше мнение, Надежда Аркадьевна. Я спрошу пока вот еще об одном авторе вашего замечательного собеседника. Автора зовут Анатолий Григорьевич Лысенко. Он колумнист, писал у вас о телевидении и сейчас сделал большую карьеру. Очередную, еще раз его карьера пошла в очередную гору, очень высокую. Он возглавит общественное телевидение. Но я не об этом хотела. Я хотела сказать об одном его высказывании. Именно в связи с его назначением в вашем еженедельнике, может быть, это не, может быть, я должна у него, конечно, спросить, но я все-таки у вас спрошу мнение об этом его высказывании. Ему сказали, вот верите ли вы, что вы сможете политически свободным, неангажированным, нецензурируемым сделать ваш канал? А он говорит, ну, вы знаете, сейчас вообще о политике речь не идет. В стране нет политики, поэтому мы займемся просвещением. Я удивилась, меня это резануло. Вам не кажется, что это все-таки какая-то уловка? Что Анатолий Григорьевич, как мудрый человек, понимает, что не дадут ему делать того, что он хочет, и он заведомо сразу уходит куда-то вот в просвещение, чтобы, ну...
Мне кажется, любую ситуацию, связанную с расширением границ свободы, сегодня нужно приветствовать. Может быть, пусть общественное телевидение начинает с просветительских программ, да, потом потихонечку
для маскировки
будет, да, отвоевывать какие-то политические свободы. Потому что, конечно же, если он сразу начнет с зубодробительных каких-то политических материалов, он долго не удержится, и найдут возможность, как его отстранить. Он,
то есть
как
все-таки
бы,
зубы заговаривают.
Мудрый очень человек, и да, мне очень хочется, чтобы у него получилось, потому как он чувствует ситуацию на телевидении, мне кажется, редко кто так понимает.
Понятно, то есть это такая вот дымовая завеса, так страхует он свой новый канал, ясно. Еще один герой недели, которого мы не успели обсудить, это Александр Ткачев, очередной раз очередной герой недели, в этот раз уже с его откровенно, я не знаю, не люблю тоже ярлыков раздавать, давайте так, с его высказыванием о том, что хорошо бы поставить заслон не только законодательный приезжим вот неприятных ему национальностей на территорию края, но еще и потому, что не всегда закон справляется с этим. По закону их нельзя остановить. А давайте их остановим не по закону, а чтобы казаки этим занялись. Вот что вы скажете? Не кажется ли вам, что такие высказывания, как ни странно, пошатнувшиеся в крае позиции Ткачева после Крымска, укрепляют заново?
Естественно, это так и сделано было для того, чтобы внимание от Крымска было отвлечено. Вот вы обратили внимание, что за последнюю неделю на центральных каналах, да, собственно, и в газетах о Крымске почти не говорят, да, там Пучков, глава МЧС, что-то делает потихонечку,
все, да.
А сейчас все говорят о том, что вот казачьи бригады будут чистить, значит, там Кавказцев. Естественно, с этой целью. Вопрос только в том, что допустимо ли для губернатора вот такие заявления, они же противозаконные абсолютно. Мне кажется, это допустимо только в том случае, когда как бы или получено добро сверху, или это пробный камешек, чтобы попробовать ситуацию, как получится, для того, чтобы и в дальнейшем какие-то противоправные действия проявлять. Мне кажется, вот Дмитрий Быков, который написал колонку в нашем последнем номере «Собеседника», он очень точно сказал, что есть люди, которым все можно. Вот губернатор Ткачев, он возглавляет такое место и такой край, куда очень любит ездить наши руководители, как известно, да? Наверное, он очень много знает, наверное, он очень много понимает. И поэтому ему так много прощается. Ему была прощена Кущевка, ему уже фактически простили Крымск. Ему простят, естественно, и это жесткое, но такое, на взгляд кремлевцев, невинное выражение. Вот все в чем дело. Вот это самое прискорбное, что у нас есть люди, которым можно все, а есть люди, которым нельзя ничего.
Вот Олег Анатольевич прям вот реагирует синхронно с тем, что мы говорим, сразу же пишет так. Ткачёва разрешили так выступить, чтобы снизить ненависть к нему. Вот то же самое, что мы сказали. И глупцы уже ведутся. Ну, правда, если сейчас объявить выборы в этом крае, то шансов у него больше очень победить. Много. Очень много, и люди действительно ведутся. Олег Анатольевич, вы абсолютно правы. Мы должны завершать на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами был Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник», который, я надеюсь, вы читаете, уважаемые слушатели, с большим интересом, тем более, что выполнил то обещание, которое нам давал Юрий Владимирович в прошлой передаче, и выставляет стихи актуальные Дмитрия Быкова теперь на первую полос. Раньше они были спрятаны на второй, и все последнее время на первой, так что газета вот перед вами. До новых встреч в эфире Радио Свобода.
Спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливия. Власть перешла к парламенту.
Комментарии экспертов.
Певица Мадонна как гражданская активистка.
Право автора.
Илья Мильштейн. Галашки. И немножко нервно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».